Ну а что сообщают синоптики? В Москве тепло, плюс 1 градус сейчас, облачно, ветер южный, 6 метров в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность уже 90%, днем облачно, небольшие осадки, температура около 0, и такая же перспектива нас ожидает в ближайшие выходные дни. Переносимся на Украину. Президент этой страны Виктор Ющенко внес на утверждение Верховной Рады кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Глава государства выступает за скорейшее формирование нового оранжевого правительства. Рассказывает Владимир Вахненко.
Виктор Ющенко допускает избрание Юлии Тимошенко премьер-министром до того, как в Верховной Раде будут проголосованы 12 законопроектов коалиции в составе блоков «Наша Украина», «Народная самооборона» и Юлии Тимошенко. Хотя еще накануне президент называл первоочередной задачей принятие именно этого пакета документов.
Я не бачу великой проблемы.
Я не вижу большой проблемы в голосовании сначала кандидатуры премьер-министра, а затем пакета законодательных изменений. В нашей Украине народной самообороне заверили своих союзников, что кандидатуру их лидера поддержат все представители пропрезидентской фракции. В блоке Юлии Тимошенко, по словам депутата Натальи Королевской, призывают как можно скорее вынести на рассмотрение парламента вопрос об утверждении главы кабинета.
Мы готовы работать и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. И считаем, что сегодня уже невозможно говорить о том, чтобы переносить опять на несколько дней, на неделю заседание Верховной Рады. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будет голосование по премьер-министру. И, конечно, мы очень благодарны нашему президенту, то, что настолько оперативно были сработаны и поданы документы в Верховную Раду.
Голосование по кандидатуре премьер-министра, очевидно, состоится только на следующей неделе. Согласно процедуре, претендент на этот пост должен провести консультации со всеми парламентскими фракциями. Против премьерства Тимошенко уже выступила оппозиция в лице партии регионов, коммунистов и блока Литвина. Впрочем, сама Юлия Тимошенко рассчитывает, что при необходимом минимуме в 226 голосов ее кандидатуру поддержат все 227 коалициантов. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Есть угрозы, которые связаны не с ее планами дальнейшей политической карьеры, которые, судя по всему, далеко выходят за рамки премьерства. Вероятнее всего, Тимошенко действительно будет в будущем одним из реальных кандидатов на президентских выборах. Но и связаны эти риски скорее с ее практиками, то есть с тем, что для нее привычно. Она тяготеет к авторитарному стилю правления и управления, что проявилось в кабинете министров 2005 года. Она максималист, поэтому очень часто ставит задачи, достижения которых мало реально. Тимошенко тяготеет вот к административному типу решения проблем. Поэтому в случае, если она преодолеет эти свои привычки и стереотипы в организации кабминовской работы, в принципе, она может стать достаточно эффективным антикризисным менеджером.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И вновь я возвращаюсь к интерактивной части утреннего эфира. Сегодня слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос об своем отношении к молодежным политическим движениям. Напомню, что в четверг в Москве на Болотной площади на вожатые некоего детско-юношеского движения «Мишки», который имеет отношение к движению «Наши», в свою очередь, провели публичную акцию. Собравшиеся обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой стать их наставником. Ирина пишет, хотелось бы узнать, какие санкции будут применены к младенцам, которые не захотят стать вот этими самыми мишками, а также к их родителям. Двойки, отчисления из школы, увольнение с работы и так далее и тому подобное. Моим внукам пока от 3 до 5 лет. Рано ли им становиться мишками? Пишите нам, остается еще порядка получаса для того, чтобы обменяться мнениями на сей счет. Ну а пока что я вновь приветствую Валерию Шабаеву с очередным обзором свежих российских газет. Очень много мы пока еще не осветили, поскольку целый обзор, один обзор посвятили вот этим самым молодежным движением российским.
Совершенно новым. Верно.
Давайте,
новым
давайте,
еще
коллега,
возможным.
Еще.
Ну, тема дня в газете «Газета». Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в четверг заявил, что не исключает обращение в Европейский суд по правам человека в связи с отказом в реабилитации членов царской семьи. Принципиальная позиция семьи – не выносить вопрос на обсуждение международной общественности, так как этот путь необходимо пройти самой России, поэтому заявление в Страсбург будет только жалобой на процедуру процессуальные нарушения Генпрокуратуры и Верховного суда, допущенные при рассмотрении дела. До обращения в Европейский суд по правам человека семья намерена исчерпать все ресурсы российского правосудия. Адвокат великой княгини Марии Владимировны Герман Лукьянов заявил, что подаст жалобу в Президиум Верховного суда. Он полагает, что Президиум должен дать оценку отказу суда реабилитировать августейших жертв. Заявители уверены, что Романовых убили по политическим мотивам, а не уголовным, как следует из позиции Верховного суда и Генпрокуратуры. Напомним, прокуратура не обнаружила решения официальных органов Российской Федерации о расстреле Николая II с супругой и детьми и на этом основании отказала в реабилитации. Получается, что, поставив под сомнение документы в ЦИКа и СНК РСФСР, прокуратура усомнилась в легитимности этих органов власти, отмечает газета «Газета». Ну, а еще газета выносит на первую полосу, во всяком случае, анонсирует на первой полосе интервью лауреата премии «Русский букер» писателя и нашего коллеги Александра Ильичевского. Ну, и я думаю, что мы с удовольствием воспользуемся этим поводом, чтобы еще раз поздравить Александра с этой высокой наградой.
Несомненно, несомненно, это успех коллеги нашего.
Сообщает также о победе Александра Ильичевского «Независимая газета». Ну, отмечу, что основная масса изданий написала о том, что он стал лауреатом «Русского букера» 2007 еще вчера. Кроме того, «Независимая газета» пишет о том, что в среду, 5 декабря, президент России Владимир Путин отправил в Мировой океан, в северо-восточную часть Атлантики и Средиземное море, отряд кораблей Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером адмирал флота Советского Союза Кузнецов, озаглавлена публикация «Предвыборный ход авианосцам». Кроме того, газета пишет о том, что переезд Конституционного суда в Петербург завершится в начале 2008 года. Об этом на днях заявил управделами президента России Владимир Кожин. Сразу после новогодних праздников в город поедут трейлеры с вещами судей, а уже в марте суд начнет работу. Дорогие наши судьи, первая полоса независимости газеты. «Известия» пишут о том, что вчера в Москве открылся первый в России специализированный медицинский центр для мусульман. Прием пациентов в нем организован в соответствии с канонами ислама. Ну а новые «Известия» рассказывают о том, как российский туристический бизнес учится зарабатывать на НЛО. Подробности этой публикации на шестой полосе издания, а вынесена она на первую полосу.
Спасибо, Валерия. С очередным обзором свежих российских газет Валерия Шабаева. Очередное включение коллеги в нашем эфире уже в рамках программы «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. Сейчас в московское время 21:15. И далее коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане арестован корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Ильгар Насибов. В Грузии Центральная избирательная комиссия в четверг вечером официально зарегистрировала Михаила Саакашвили кандидатом на выборах президента страны. В Китае количество жертв взрыва на угольной шахте возросло до 104 человек. Доклад международных посредников по проблеме статуса Косово будет представлен сегодня. На юге Афганистана в провинции Гельмент началась крупная военная операция талибов. Слушайте новости на волнах Радио Свобода. В 11 часов 7 минут сегодня на наших волнах слушайте программу «Час прессы». Власти Петербурга закрыли газету «Новый Петербург», обвинив ее в экстремизме. А один из создателей газеты, корреспондент Николай Андрущенко, осужден на 2 месяца тюрьмы. Что стоит за этими действиями властей? Обсуждает этот вопрос главный редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев и шеф-редактор интернет-издания «Leninsdat.ru» Дмитрий Жвания. Ведущий Виктор Резунков. А теперь я адресую несколько посланий любителям спорта, поскольку на наших волнах очередной выпуск спортивной информации. В чемпионате Национальной хоккейной лиги, это из последних событий, завершились несколько матчей. Бостон уступил Монреалю 2-4, Нью-Йорк Рейнджерс также дома проиграл Торонто 2-6, Нэшвилл на своем льду потерпел поражение от Ванкувера 2-5, Калгари уступил дома Питтсбургу 2-3 по буллитам, Тампа нанесла поражение Каролине со счетом 2-1. В розыгрыше Кубка УЕФА вчера были сыграны два матча в группе Е. Оба они завершились с одинаковым счетом 1-0. Московский «Спартак» в Лужниках выиграл у Цюриха швейцарского, гол забил Егор Титов во втором тайме. Ну а «Байер» в Леверкузене взял верх над пражской «Спартой». И положение команд в этой группе таково на этом этапе. «Спартак» имеет 7 очков после 3 игр. По 6 набрали «Байер» и «Цюрих» также после 3 матчей в активе «Спарты». 4 очка, но после 4 на последнем месте Тулуза, очков не набравшая, но уже известно, что из этой группы, независимо от результатов последних матчей, в 1/16 финала вышли «Спартак», «Байер» и «Цюрих». А в первом матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Италии «Ювентус» потерпел поражение в гостях от «Эмполи» 1-2. Во Франции продолжается чемпионат мира по гандболу среди женских команд. Начался второй групповой турнир. Россиянки стартовали с победы, обыграв соперниц из Хорватии со счетом 30-25. А вчера начался 34-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Прошли 4 матча. Акбарс выиграл у Лады 5-2. Салават Юлаев в Нижнекамске в овертайме одержал победу над местным нефтехимиком 5-4. Химик в Мытищах взял верх над Торпедо 3-0, а в матче двух армейских клубов сильнее был питерский СКА, обыгравший на своем льду ЦСКА 3-2. Ну, уфимский клуб лидирует, набрав 80 очков, а питерский СКА на втором месте с отставанием на 8 очков. В 5-м туре групповых соревнований женской Евролиги баскетболистки московского «Динамо» выступали в гостях против литовского клуба «Тео» из Вильнюса. Литовская команда одержала победу со счетом 78-72. У «Динамо», выступающего в группе «Д», после 5 игр 2 победы и 3 поражения. Следующий выпуск на волнах «Радио Свобода», посвященный спорту, выйдет в эфир приблизительно через час. А пока в нашем эфире 3 минуты экономической информации.
Инфляция в России в 2007 году может превысить 11,5%, но окажется не выше 12%, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. В конце ноября министерство во второй раз за год повысило прогноз темпов роста потребительских цен в стране с 10,5% до 11-11,5%. В начале года правительство и Центральный банк прогнозировали уровень инфляции в России в 2007 году в целом на уровне 8%. Международные золотовалютные резервы России за неделю с 24 по 30 ноября увеличились почти на 1% до нового рекордного уровня – 463,5 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. С начала года объем этих резервов увеличился на 52%. Министерство экономического развития и торговли России внесло в правительство проект постановления о наиболее значимых для страны товарах, экспорт которых может быть временно ограничен или запрещен. Среди них, в частности, молоко и сливки, пшеница, рожь и ячмень, кукуруза и мука, семена подсолнечника, а также соевое, хлопковое и подсолнечное масло. Сообщается, что список товаров был определен на основании мониторинга ситуации на внутреннем рынке. Он включает продовольственные товары первой необходимости, на которые в последнее время значительно повысились розничные цены. Министерство промышленности и энергетики России в первом квартале 2008 года планирует заключить первые 4 инвестиционных соглашения, связанные со строительством в стране предприятий по глубокой переработке леса. Как сообщил заместитель руководителя министерства Денис Мантуров, первый из них предполагает создание такого предприятия в городе Амурск Хабаровского края. Общий объем инвестиций в этот проект составит около 580 миллионов евро. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2008 году увеличит на 19% тарифы на проезд в вагонах повышенной комфортности, то есть купейных, спальных и люкс. Об этом сообщили представители компании. Повышение тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах, которые устанавливает государство, составит 14%. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США – 4,5%, в Японии – 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
Дополню коллегу Сергея Сининского официальным курсом валюты. Сегодня за доллар дают 24 рубля 55 копеек и 35 рублей 79 копеек за евро. В московское время 8 часов 22 минуты. Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода» и предлагаем вашему вниманию калейдоскоп американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о шумной ссоре в цыганских семействах. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. В четверг дух борьбы со всемирным потеплением впервые восторжествовал в стенах Конгресса. Сенатский комитет по проблемам окружающей среды одобрил законопроект, где устанавливаются обязательные ограничения на выброс парниковых газов. Причем сенаторы предложили гораздо более радикальные меры, чем те, которые упоминал Белый дом и обсуждали представители ведущих американских корпораций. Этот закон дает главным загрязнителям атмосферы, а это основные отрасли промышленности, чуть больше 10 лет, чтобы сократить выделение в атмосферу парниковых газов на 20% по сравнению с 2005 годом и 40 с небольшим лет на то, чтобы уменьшить выбросы на 70%. Законодатели, в отличие, скажем, от президента Буша, не заботят, во сколько могут обойтись эти усилия. Но они предусматривают систему покупки и продажи права на выброс углекислоты. Авторы законопроекта надеются на то, что он будет одобрен в будущем году. Первые показания свидетеля были заслушаны в четверг на заседании военного суда в Гуантанамо. Это, впрочем, было лишь одно из досудебных слушаний, на которых должны быть четко установлены легальные основания для судебного преследования заключенных тюрьмы в Гуантанамо. На первом из таких заседаний рассматривался вопрос, является ли Салим Ахмед Хамдан, признавший, что он работал шофером и телохранителем Осамы бен Ладена, членом незаконного боевого формирования. Только в этом случае он подлежит специальному военному суду, чей статут был утвержден специальным законом Конгресса. Майор Генри Смит, взявший в плен Хамдана в Афганистане, рассказал, что машина Хамдана была остановлена после перестрелки. В ней были обнаружены две портативные противовоздушные ракеты, правда, без пусковой установки. Однако Хамдан утверждает, что его заданием было лишь перевести их. Это третья попытка прокуратуры предать Хамдана суду. Первые две закончились неудачей после того, как судьи посчитали, что юрисдикция их суда не распространяется на обвиняемых с неопределенным статусом. Прошлое Роберта Хокинса, 19-летнего убийцы, застрелившего 8 человек в торговом центре Омахи в Небраске, дает, по крайней мере, частичный ответ на естественный в таких случаях вопрос «почему?». Выяснилось, что 14-летним подростком он впервые был помещен в своего рода психиатрические профилактории после того, как пригрозил убийством своей мачехи. После этого, по решению суда, он был помещен в лечебницу для взрослых. Затем прошел еще два курса лечения в 2004 и 2005 годах. Диагноз, поставленный специалистами, не сообщается, но его знакомые говорят, что он страдал от депрессии и был наркоманом. В августе прошлого года он вышел из очередной лечебницы и с тех пор жил у приютивших его чужих людей. За час до начала стрельбы он позвонил им и рассказал, где он оставил записку для них, и похвастал тем, что отныне он станет знаменитым. Столкновение между двумя цыганскими кланами в Калифорнии, разворачивающееся по сценарию, напоминающему сюжет семьи Сопрано, совершенно неожиданно стало достоянием гласности, после того, как молодые члены кланов, отбросив понятие цыганской гордости, решили выяснить отношения в суде. А поводом для раздора стало право на занятие древнейшим цыганским ремеслом – гаданием. С подробностями Владимир Морозов.
Семьи Стивенс и Мерина испокон веков занимаются в Южной Калифорнии гаданием. Здесь повсюду встречаются небольшие салоны, сквозь широкие витрины которых можно увидеть Матрону экзотической внешности, одетую в цветастое платье. Неприятности начались, когда Эдвард и Соня Мерина открыли пару гадательных салонов в курортной части города Ньюпорт-Бич, недалеко от тех мест, где практикует свое наследственное ремесло семья Стивенс. Члены последней тут же вломились к самозванцам, украли машинку, с помощью которой можно платить за гадание по кредитным картам, и пригрозили, что убьют конкурентов, если те не уберутся. Usually they are solved within the gypsy community, and there's a tremendous amount of pressure not to make them public. Обычно такие и все другие споры решаются внутри самой цыганской общины. Ее старейшины разрешают все проблемы на основании так называемых законов чести. Они делают все возможное, чтобы не привлекать к своей жизни внимание не цыган. Антрополог Калифорнийского университета Энн Сузерленд говорит, что цыгане стараются избегать конфликтов, заключая межклановые браки. Такой брак существовал и между семьями Стивенс и Мерина. Но родственные связи забылись, когда за право открыть свои салоны на чужой территории Стивенсы потребовали с Мерина $500,000 единовременно плюс 5000 в неделю. Как видно, гадательный бизнес приносит немалые доходы. Сотрудник Техасского университета Ян Хэнкок, специалист по цыганской культуре и сам цыган, говорит, что теперь старейшины рвут на себе волосы и сокрушаются о падении нравов. Но ничего не поделаешь, и окружающий мир вторгается в прежде полностью изолированную среду. Ян рассказывает, что в городе Хьюстон дошло до того, что цыганки подают в суд на своих бывших мужей и требуют алиментов. Цыгане стали селиться в США с конца XIX века. Сегодня их здесь около миллиона. Из них 200 тысяч живут в Калифорнии.
О новых нравах американских цыган в 21 веке рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это была последняя тема очередного выпуска рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вслед за второй частью американского калейдоскопа в нашем эфире, как всегда, в начале часа новости, после которых слушайте программу «Свобода в 9». Ее ведущий Михаил Соленков рядом со мной в московской студии. Приветствую вас, коллега, и вам слово.
Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. Ну, главные темы программы «Свобода в 9». Начнем с темы политической. Российская оппозиция после выборов в Государственную Думу и в преддверии президентских активисты молодежных движений обсуждают вопросы, как возродиться российской оппозиции. На круглом столе побывал наш корреспондент Максим Ярошевский. Очень смешной, веселый репортаж оттуда сделал. Интервью программы «Свобода в 9» наш коллега Александр Личевский, как известно, стал лауреатом премии «Русский букер» 2007. Городская тема. Скажу еще о ней несколько слов. Там московские власти борются с некачественной пиротехникой. И, как заявляют власть придержащие, устраивать личные фейерверки в Новый год будет безопаснее. Вот вы, Дмитрий, устраиваете фейерверки в Новый год?
Честно говоря, нет, Михаил. Очень осторожно отношусь к этим вещам. Берегу прежде всего здоровье своих близких.
Ну, а те, кто устраивает, те могут считать себя в безопасности.
Да, ну и послушав программу «Свобода в 9», естественно, будет более понятно о том, как это осуществить. Спасибо большое, Михаил. С вами лично мы пересечемся в спортивном выпуске программы. Сейчас в Москве 8:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Правозащитная организация «Международная амнистия» выступила с критикой российских властей за несоблюдение международных правовых норм при подготовке нового суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Мэр Владивостока Владимир Николаев, отстраненный от должности, обвиняемый в превышении должностных полномочий, оставлен под стражей. Как сообщила адвокат Николаева Ольга Коровина, суд Ленинского района Владивостока отказался удовлетворить ходатайство защиты об освобождении мэра под подписку о невыезде и оставил меру пресечения без изменений. В своем подмосковном доме найден мертвым управляющий директор банка ВТБ Олег Жуковский. Как сообщили в правоохранительных органах, Жуковский был обнаружен мертвым в собственном бассейне со связанными руками и ногами. Руководство КПРФ решило провести всероссийскую акцию протеста в связи с объявленными результатами выборов в Госдуму. Как заявил руководитель штаба протестных действий Владимир Кашин, днем выступлений станет 14 декабря. В Компартии России итоги выборов считают грубо сфальсифицированными. В Азербайджане арестован корреспондент «Радио Свободная Европа», «Радио Свободы» Ильгар Насибов. Министры иностранных дел стран НАТО сохраняют численность миротворческого контингента Североатлантического альянса в Косово на прежнем уровне, независимо от будущего статуса края. Об этом сообщил глава бельгийского МИД Карл де Гюхт после заседания министров иностранных дел НАТО и Евросоюза в Брюсселе. Доклад международных посредников по проблеме статуса Косово будет представлен генеральному секретарю ООН сегодня.
Как сообщает интернет-ресурс GizMeteo.ru, в Москве сейчас плюс +1, давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер южный, 1 метр в секунду, практически штиль, влажность 80% и облачно. Днем ожидаются небольшие осадки, температура около 0. А в четверг в российской столице, как мы уже сообщали, на Болотной площади вожатые детско-юношеского движения «Мишки» провели публичную акцию. Собравшиеся обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой стать их наставником. Но это движение создано 2 месяца назад, и в него принимают детей в возрасте от 8 до 15 лет. Более подробно об этом корреспондент «Радио Свобода» Лилия Павлильева.
Как заверяют руководители движения «Мишки», в политику никто детей вовлекать не собирается, а думают заняться досугом подрастающего поколения, организовать дворовые детские театры, к примеру. Только зачем же тогда было обращаться к президенту страны? В чем может реализоваться его наставничество? Вот размышления заместителя директора Центра политических технологий Алексея Макаркина.
Сейчас, когда создается новая молодежная организация, ей всегда нужна какая-то поддержка сверху, чтобы им представляли помещение, возможности в СМИ. Если они получат президента свои идеологи или неформальные руководители, в таком случае, если они обратятся там к главе своего района или к какому-то другому чиновнику и попросят пойти на встречу по каким-то вопросам, он вполне может сказать: ну, ребят, ну, занимайтесь всем этим сами. У меня много проблем, но если ему скажут, что, извините, у нас тут главный человек – это президент, ситуация изменится. Эта организация в этом смысле прибегает к поддержке власти. Если они делают какие-то конкретные проекты, а не просто разговаривают, это хорошо в любом случае. У октябрят, у пионеров была какая-то формальная идеология, но это все было глубоко вторично, и когда это исчезло, эта идеологическая составляющая, то об этом никто особо и не сожалел. Здесь, я думаю, что если главным будет конкретные проекты, пускай даже небольшие, пускай не...
Добрые дела.
Главные, да, добрые дела, которые, кстати, у пионеров в последний период существования организации все более отходили на второй план, заменяясь какими-то формальными мероприятиями, отчетами, идеологическими мероприятиями, кстати, которые мало кого интересовали. Но если там будут реальные вот эти шаги, ну что ж, это хорошо.
У советских детских организаций, которые вы сейчас упоминали, существовала преемственность. Из октябрят переходили в пионеры, из пионеров в комсомольцы, и в партию уж никак нельзя было вступить, если ты прежде не был комсомольцем.
Конечно,
не кажется ли вам, что сейчас Кремль затевает проект для того, чтобы вырастить себе будущую смену?
Я бы не спешил. Когда мы говорим об октябрятах, пионерах, комсомольцах, КПСС, это была, по сути, одна вертикальная система, где какая-то внутренняя конкуренция, даже минимальная, со стороны каких-то других организаций, она отсутствовала. Не было никаких альтернатив. Сейчас существуют разные организации, молодежные прокремлевские, разные партии прокремлевские. Я думаю, кстати, что будет плюрализм и в проектах, вот вроде того, которого вы сказали. Вряд ли это будет только одна организация.
Считает Алексей Макаркин. Лилия Павлильева, Радио Свобода, Москва.
Ну, а сейчас самое время узнать об отношении к молодежным политическим движениям жителей России, в частности, города Пятигорска, с которым накануне побеседовала наш корреспондент Лада Леденева.
Я считаю, что это хорошо, но они инертные, они не хотят участвовать. Даже в выборах очень мало молодежи участвовало. Не знаю почему, или они не верят.
Очень хорошо, но не в таком виде, в каком сейчас ее политику за бабки привлекают.
Молодежь?
Да.
Хорошо, конечно.
Я считаю, молодежь должна расти активно и заниматься, кроме секса и еды, тем, что обеспечивает их будущее. У нас нормальная молодежь, она современная. Потом молодежь тоже становится средним возрастом, будет кормить тех, кто маленький, тот, кто уже старенький.
А раз коммунисты все извините за выражение прорезали, какая может смена? Когда олигархи все богатства все себе заграбили и диктуют они. Все делают деньги. А раз деньги, капитал, то ничего не исправишь. И молодежь не поможет.
Конечно, я хорошо отношусь. Я считаю, это должно быть в России в любом случае. Мы строим наше будущее, нам это решать. Главное, у молодежи есть рвение и желание улучшить свое будущее. А нет, действительно, нет прохода, нет дальнейшей дороги. Действительно душат, можно так сказать.
Молодежь в политике? Ну, вообще, мне кажется, что это бесполезно. Всю политику вы не заметите на молодую. Им не дадут, просто задушат.
У нас в городе нет молодежных политических движений. На самом деле, я не люблю политику, я не ввязываюсь просто-напросто в это. Только из-за того, что сейчас, если в политику влезешь, это там задавят, задушат. Просто молодежи проходу в основном не дают.
Хорошо. Молодежь везде должны участвовать. Как не соображает? А почему на работу принимают только специалистов с опытом с 25 лет? Значит, они опытные.
Ну, я бы, например, своим бы не желала пойти. Почему? Потому что это очень ответственно, очень хлопотно, это опасно.
Хорошо. Мир движется вперед, и молодежь должна продвигать его. Старые обычаи как-то уже немного отстают. Надо двигаться дальше.
Средненько. Ну, мне кажется, у них нет вот того, что было у нас. Работоспособности раз, уважение к старшим два. Ну, вообще, мы были более люди... Более ответственные.
Идет смена поколений, молодежь должна расти, набираться опыта. Конечно, хорошо. Могут, конечно, использовать в своих целях всевозможные течения. Политическая грязная борьба. Воспитывать как-то надо, но конкретно не знаю как.
Смотря каким молодежным движением, они же разные. Сколько у нас партий, столько молодежных движений. Но я негативно отношусь. Вот эти скинхеды, которые... Мы же всегда дружно жили. А разве это не политика? Национальный вопрос.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос. Как вы относитесь к молодежным политическим движениям в России? Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Выпуски новостей культуры, которые мы предлагаем вашему вниманию сейчас, уважаемые слушатели, также несколько слов будет сказано о том, что русский букер присужден нашему коллеге Александру Ильичевскому за роман «Матисс». Кроме того, Андрей Шары награжден за лучшую русскую книгу о Франции, еще один сотрудник «Радио Свобода». 10 декабря открывается правозащитный кинофестиваль «Сталкер», а в Париже уже открылась выставка эротики из «Хранилища ад». Слово Петру Вайлю.
Лауреатом премии «Русский букер-2007» стал прозаик, журналист, сотрудник «Радио Свобода» Александр Ильичевский, награжденный за роман «Матисс». Автору 37 лет, он родился в Азербайджане, закончил Московский физико-технический институт, работал в США и Израиле, живет в Москве. Писать прозу начал в 21 год. Финалистами Букеровской премии в этом году были также Андрей Дмитриев, Юрий Малецкий, Игорь Сахновский, Алекс Тарн и Людмила Улицкая. Как объявил председатель жюри Асар Эппель, окончательный выбор совершался между Матиссом Ильичевского и романом Малецкого «Конец иглы». Членами жюри были литераторы Олег Заянчковский, Самуил Урье, Олеся Николаева и театральный режиссер Генриетта Яновская. Денежное выражение русского букера – 20 тысяч долларов. 10 декабря, в день принятия ООН Всеобщей декларации прав человека, в Московском доме кино состоится открытие 13-го международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». На церемонии открытия будут вручены специальные награды кинофестиваля певице Галине Вишневской, кинорежиссеру Эльдару Рязанову и актеру Александру Филипенко. Будет показан фильм Александра Сокурова «Александра», в котором главную роль исполняет Галина Вишневская. Фестиваль «Сталкер» продлится до 15 декабря. Французское посольство в России объявило лауреатов своих литературных премий. За лучшую книгу «О Франции на русском языке» награжден сотрудник «Радио Свобода», журналист и писатель Андрей Шарый, автор книги «Знак F. Фантомас в книгах и на экране». Это вторая книга из серии «Кумиры нашего детства», посвященной героям массовой культуры XX века, которую Шарый выпускает в издательстве «Новое литературное обозрение». Первой в серии была книга о Джеймсе Бонде с авторством Натальи Голицыной, третьей – об индейском вожде Виннету. В следующем году должна выйти четвертая, героем которой будет Зорро. За переводы премиями французского посольства награждены Владимир Васильев и Анатолий Рудкевич. Национальной библиотеке в Париже открылась выставка эротических произведений из специального хранилища, созданного в 1830 году и просуществовавшего до конца 1960-х годов. Хранилище официально носило название «Ад». Таким штампом были помечены примерно 200 тысяч книг, в том числе произведения маркиза де Сада, Жана Жене и Гийома Полинера. В экспозиции не только книги, но и фенокистископ 1830 года с анимированным половым актом, английские гравюры со скрытыми непристойными изображениями, которые видны, когда их подносишь к свету, и порнофильм 1921 года.
Продолжаем нашу программу. И об уникальном событии несколько слов. В Москве впервые пройдет двухдневный фестиваль российских вин. Свое участие в нем подтвердили почти 80 производителей алкогольной продукции из 14 регионов России. О том, как пройдет первый фестиваль российских вин, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Для того, чтобы привлечь к участию в фестивале профессионалов российского винодельческого рынка, его организаторы Министерство сельского хозяйства, правительство Москвы и акционерное общество Всероссийский выставочный центр, на территории которого и пройдет фестиваль, подготовили большую деловую программу. Во главу угла поставлено обсуждение перспектив развития виноградарства и виноделия в России, рассказывает пресс-атташе фестиваля Владимир Скрипниченко.
В первую очередь для профессионалов это будет бизнес-диалог производителей винодельческой продукции с представителями ведущих торговых сетей. Также будет проведен большой, очень круглый стол, который будет посвящен более такой стратегической проблеме. Это перспективам развития виноградарства и виноделия в России. Первый фестиваль, который мы проводим, поскольку он первый, то сама идея включает в себя то, что это все-таки фестиваль российских вин. Потому что потребители, наверное, все-таки к несчастью нашей индустрии, винодельческой, виноградарской, знают, что есть российские вина, они как бы не сегментированы в потребительском восприятии, а есть еще вина чилийские, калифорнийские, австралийские, итальянские, французские и так далее, так далее, так далее. И к ним отношение более теплое. Наша стратегическая задача изменить это восприятие российского вина и доказать то, что наши виноделы тоже могут готовить прекрасное вино.
После запрета на ввоз в Россию молдавского и грузинского вин выросла закупка иностранной продукции. По данным специалистов, доля вин из-за рубежа на российском рынке составляет сегодня почти 60%. Однако не каждому покупателю оно по карману. А вот за более дешевым российским вином в сознании потребителей прочно закрепился имидж некачественного напитка. Владимир Скрипниченко уверен, что участники фестиваля заинтересованы в представлении продукции, отвечающей международным стандартам качества.
Вы понимаете, что поскольку к нам приезжает практически сотня предприятий из различных регионов России, к слову сказать, Москва, Московская область также представлены нашими ведущими предприятиями, каждое предприятие старается привезти в Москву продукцию, которая отвечает не только международным стандартам и государственным стандартам производства вина, но и какие-то уникальные вина, которые не пробовали еще российские потребители, либо которые не настолько распространены здесь, в Москве. Вся продукция проходит обязательную сертификацию, и, как нам говорили участники в большом количестве телефонных разговоров, все везут показать самое лучшее, все везут показать какую-то свою изюминку своего региона, своего предприятия, свои технологии.
О том, как пройдет первый фестиваль российских вин, рассказывал пресс-атташе фестиваля Владимир Скрипниченко. Ольга Вахоничева для «Радио Свобода», Москва.
В российской столице без четверти 9. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода», новости.
В Армении вспоминают жертв катастрофического землетрясения 1988 года. 19 лет назад, 7 декабря, подземными толчками были разрушены несколько городов, погибли 25 тысяч человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Венесуэлу с официальным двухдневным визитом. Доклад международных посредников по проблеме статуса Косово будет представлен сегодня. Слушайте новости на волнах «Радио Свобода» в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В продолжении утреннего эфира «Радио Свобода» наша рубрика «Обзор региональной прессы». Сегодня пришел черед Челябинска. Слово нашему корреспонденту Александру Валиеву.
Всего в 24 километрах от Челябинска, в Долгодеревенском, люди живут без воды. Чтобы набрать живительной влаги, старикам нередко приходится совершать на дню не одно километровое паломничество к колонке на соседнюю улицу. Об этом пишет челябинская вкладка в «Аргументы и факты». Журналисты узнали о фактах деревенской жизни из письма, пришедшего в редакцию. Автором письма является Василий Шершаков, известный в селе Правдолюб. Он пишет, что его соседу, Емельяну Васильевичу Бабушкину, 80-летнему пенсионеру с улицы Больничной, каждый день по нескольку раз приходится ходить к колонке, что почти в километре от дома. В интервью «Аргументам и фактам» Василий Шершаков утверждает, что в своих домах депутаты и районные руководители делают и фонтаны, и бассейны. За последние полгода в Долгодеревенском закрыли 8 колонок. В администрации поясняют, что запчастей нет и денег на новые колонки тоже. Бурить скважину дорого – 20 тысяч рублей. Проводить водопровод невозможно из-за залегающей твердой породы. Так и живут старики без воды. Об этом пишет челябинский АИФ. Челябинский рабочий проводит расследование случая, произошедшего еще в конце сентября. На дворника Владимира Карасева, убиравшего свою территорию, напали сотрудники милиции. Его орудие труда признали орудием преступления, его самого маньяком. Избили, отвезли в отделение, где угрозами и пинками заставили проводить уборку, говорит Владимир Карасев.
Когда был привезен в РОВД металлургического района, в дежурной части находились офицеры. С их стороны никаких действий по пресечению вот этих противоправных действий не было. Они не интересовались, кого привезли, за что бьют, за что оскорбляют. А при них били. Заставили меня убирать камеры временного содержания, кабинет, коридор. Заставили мыть пол. В процессе выполнения работы были издевательства, удары ногами, руками.
Карасев снял побои, обратился в прокуратуру. Но там в возбуждении дела отказали. И тогда дворник позвонил в газету «Челябинский рабочий». После публикации на эту тему уголовное дело было возбуждено. Почему так принципиально газета в отстаивании прав маленького человека, пишет автор статьи? Потому что безнаказанность людей в погонах, призванных нас же и защищать, порождает в обществе атмосферу страха и формирует у населения стойкое мнение, что такие методы работы милиции – это обычная практика. Челябинская комсомолка тем временем рассказывает о том, как учительница Челябинской школы 27 заклеивала первоклассникам рты скотчем. В первый же день учебы она швырнула портфель одного из учеников, Саши Григорьева, в стену. Через неделю Наталья Ивановна Плужникова, увидев, как Григорьев вертится, размашисто смела на пол его карточки с буквами, пишет комсомолка. Тот на глазах у всего класса безропотно полез под стол их собирать, но учительница снова сбросила карточки. Потом еще раз. Дальше больше. За то, что Григорьев задержал всех в раздевалке, она велела всем ученикам по очереди его пнуть. За разговоры заклеила рот ему и его соседу скотчем. После обращения родителей Григорьева в управление по делам образования Плужникову уволили, но затем восстановили по просьбе части родителей, которые считают, что их детям нужна твердая рука. Педколлектив тоже встал на защиту коллеги. А Сашу и еще нескольких учеников родители были вынуждены перевести в другие школы. Об этом пишет челябинская «Комсомольская правда». Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Подходит к концу утренний эфир «Радио Свобода» и предлагаем вашему вниманию, как и анонсировали ранее, вторую часть калейдоскопа американских событий.
Вера политика и его президентские перспективы. Возможно ли сотрудничество США и России по иранской проблеме? Цыганские страсти 21 века. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неожиданной речью о своей вере ответил кандидат в президенты Митт Ромни на откровенные сомнения многих американцев по поводу появления мормона в качестве президента. Этот шаг одного из ведущих кандидатов напомнил многим легендарное выступление Джона Кеннеди почти 50-летней давности, в котором Кеннеди говорил о своей католической вере. Рассказывает Алан Давыдов.
Речь Митта Ромни была адресована всем соотечественникам, но в первую очередь евангелистам-протестантам, пользующимся огромным влиянием в республиканской партии и выражающим открытую озабоченность по поводу религиозных воззрений кандидатов в президенты. Ромни – мормон. Представители многих религиозных деноминаций отказываются признавать мормонов христианами, считая их учение сектантским. Выступая в четверг в президентской библиотеке Джорджа Буша-старшего в Техасе, Митт Ромни заявил, что его вера является источником его моральных ценностей. «Я верю в свою мормонскую религию и стремлюсь жить по ее предписаниям. Это вера моих предков. Я сохраню верность им и моим убеждениям». Не вдаваясь в доктринальные различия между конфессиями, Ромни пообещал избирателям, что мормонская церковь не будет влиять на его политические принципы. «Позвольте заверить, что руководство ни моей, ни какой-либо другой церквей никогда не будет оказывать воздействие на мои решения как президента. Их власть лежит в пределах их епархии и заканчивается там, где начинаются вопросы, затрагивающие интересы всей нации. Хотя в Соединенных Штатах церковь отделена от государства, по политика и религия остаются тесно связаны друг с другом. В американском обществе господствуют две противоположные точки зрения на соотношение политики и религии. Одни американцы считают, что в основе политических решений должны лежать моральные ценности, имеющие религиозную основу. Другие относят религию исключительно к частной жизни. Но когда речь заходит об избирательном процессе, политикам крайне важно привлечь симпатии верующих, предпочтения которых, как считают, легче спрогнозировать, чем факторы, формирующие мнение других прослоек электората. Однако, как полагают многие наблюдатели, на предстоящих президентских выборах общепартийные интересы республиканцев могут оказаться выше межконфессиональных разногласий в их лагере, и в преддверии январских первичных выборов обращение Ромни к избирателям-евангелистам может действительно убедить часть из них отдать за него свой голос, говорит Альберт Моллер, президент Южной Баптистской Богословской семьи. Семинарии в Луивилле, штат Кентукки. Я нахожу Митта Ромни привлекательным с точки зрения его политических ориентиров. Как и многим евангелистам, он мне нравится как человек и семьянин. Это человек с опытом, который позволил бы ему выполнять президентские задачи. Если выдвиженцем от демократической партии станет такой либерал, как Хиллари Клинтон, думаю, огромное число евангелистов скажут: неделю назад я не думал, что буду голосовать за Мормона, но сейчас я, кажется, к этому готов. Многие сравнивают обращение Митта Ромни с предвыборной речью первого президента-католика Джона Кеннеди в 1960 году, в которой тот гарантировал, что в случае его избрания Ватикан не будет оказывать на Америку политического влияния. Кеннеди тогда сказал: «Вопрос не в том, какой церкви я верю, а в том, в какую Америку я верю».
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты еще раз призвали Россию усилить давление на Иран с тем, чтобы добиться демонтажа его ядерной программы. С подробностями Ян Рунов.
Перед встречей в Брюсселе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Кондолиза Райс сказала, что новая оценка иранской ядерной программы, опубликованная разведывательными службами, не требует смены курса. По мнению госсекретаря, факт замораживания работ по созданию ядерного оружия показывает, что Иран поддается давлению, а посему давление необходимо усилить. Соединенные Штаты вместе с Англией и Францией настаивают на принятии третьей резолюции Совета Безопасности ООН против Ирана, не выполняющего всех требований МАГАТЭ. Рассчитывая на поддержку резолюции со стороны Москвы и Пекина, Кондолиза Райс осторожно заметила, что у Америки имеются лишь тактические разногласия с Россией и Китаем о дополнительных санкциях против Ирана. Вот как комментирует это вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Прежде всего, администрация президента Буша должна исходить из реальной ситуации. После доклада разведки совершенно очевидно, что вопрос применения военной силы против Ирана снят с повестки дня. У международной общественности остаются иные инструменты давления на Иран, но без участия России и Китая здесь никак не обойтись. Переговоры госсекретаря с Лавровым, вероятно, будут очень нелегкими. У Соединенных Штатов с Россией чисто тактические расхождения по иранской проблеме. Это очень красиво сказано, однако расхождение гораздо глубже. Россия и Китай совершенно иначе оценивают ядерную опасность, исходящую от Ирана. А теперь, после доклада разведки, разногласия с Соединенными Штатами станут еще больше, потому что Москва и Пекин могут указать Вашингтону на заключение американской разведки, более не разделяющей мнение администрации Буша насчет Ирана. Идея создания единого антииранского фронта отныне намного сложнее. Разве доклад разведслужб был опубликован без ведома президента и его администрации? Нет, я думаю, Белый дом знал заранее о публикации. Опубликован он был потому, что был заказан Конгрессом. У американских разведорганов есть определенная степень независимости. Правительство не имеет возможности запретить публикацию, но имеет право ознакомиться с отчетами заранее. Это был Илан Берман, вице-президент Совета по американской внешней политике.
Спасибо нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона. Теперь уже заключительный отрезок утреннего эфира «Радио Свободы». И я с удовольствием, с большим сейчас оглашу, что называется, весь список, зачитаю сообщения слушателей с ответами на вопрос: как вы относитесь к молодежным политическим движениям? Молодежь не ходит голосовать, потому что она не понимает в политике, считает Станислав Павлович. Путинские молодежные движения заставляют насильно голосовать за Путина. Это письмо без подписи. Все премии после 60-х даются на разрушительное и развращающее от литературных в кино до Нобеля. Не совсем логично сформулирована мысль госпожи Степановой. На каждое поколение свои Голиковы и Гайдары, так считает Людмила. Все вернется к временам Политбюро ЦК КПСС, так считает наш слушатель Юрий. «Развращать души детей безнравственно», считает Алина. Но без этого нынешней власти не удержаться, так как свободные люди мыслят, а зомбированные слепо верят. Политика, она для зрелых людей, а дети пусть играют в мячик и хорошо учатся. Также, конечно, любят своих родителей. Сообщение от нашего постоянного слушателя Александра Доброго. Предлагаю, это зачитывал я уже сообщение. Молодежное движение – это старое, но не устаревшее достижение цели. Таково мнение слушателя Константина. Почему путинцы обошли своим вниманием в объединении в многомиллионную когорту дедушек и бабушек? Не потому ли, что знают кошки, чье мясо съели, сообщает Иван Данилович, наш слушатель. Ну и если бы у нас подводились итоги за звание лучшего сообщения, яркого самого сообщения, я бы выбрал, наверное, письмо от анонимного слушателя, к сожалению, который нам пишет: «Предлагаю выпустить майки с надписью «Медвежатники всех стран, соединяйтесь» и под надписью «Подпись Вован». Ну, в любом случае, я благодарю всех, кто принял участие в интерактивной части утреннего эфира. Благодарю также за внимание. Для вас сегодня в рамках утреннего эфира «Радио Свобода» работала бригада в составе продюсера Екатерины Высоцкой, ведущего Дмитрия Морозова, Леры Шабаевой и Анны Колчиной. Всем большое спасибо. Встретимся в программе «Свобода-9» в спортивном выпуске.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный.